«Диалоги с Генри Сардаряном».
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. В студии постоянный ведущий авторской программы на «Радио Спутник» Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте еще раз. Нашим слушателям быстро напомню. 959-5591 наш телефон. Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение. Есть телеграм-канал. Можно свои комментарии направлять. И я предлагаю, у нас как раз звонок есть. Давайте с него и начнем. Добрый день. Мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Николай. Вопрос такой. Чем обусловлено абсолютно хамское поведение стран Прибалтики за весь период, который... У меня есть предположение, что есть какая-то тайная договоренность по поводу Калининграда, что мы боимся, что нам его отрежут как часть региона. И мы им много прощаем по этому поводу.
Спасибо большое, Николай.
Николай
две
сам...
Две части прям
да, практически сам же ответил на вопрос в том смысле, что чем обусловлено такое поведение? Такое поведение обусловлено тем, что они не получают адекватного ответа. То есть на протяжении уже долгого времени они ведут себя совершенно по-хамски, нарушают все дипломатические нормы, понимая, что, в общем-то, находятся под щитом НАТО и... Ведут себя, знаете, самые безответственные люди на свете – это рабы, потому что они никакой ответственности за себя вообще не несут. Поэтому они могут кричать, что угодно делать, вести себя каким угодно образом. Даже могут назвать это свободой. Но в действительности они являются рабами и слугами. Вот в случае с этими странами, так как они ответственности за собственную безопасность не несут, так как они ответственности за собственную экономику не несут, то оттуда и такое поведение, которое... постоянно провоцирует Москву в условиях, когда понятно, что ни одна из этих стран и дня не может продержаться за счет собственных усилий. Поэтому в условиях отсутствия жесткого ответа со стороны России и жестких мер со стороны России, они продолжают это хамское совершенно поведение, но при этом исходить из того, что они могут отрезать нас от Калининграда, и поэтому мы там на это не реагируем, в этом я сомневаюсь, потому что попробуют отрезать от Калининграда, получат коридор в Калининград, который, значит, мы пробьем, и никакой альтернативы здесь
история.
Не будет.
Помните, как раз в прошлом году закрывали полностью транзит, когда шли разговоры о том, что нужно паромную связь через море улучшать, из Белоруссии активнее начинали договариваться?
Ну, тем не менее, потом открыли.
Потом как-то оно разрешилось. Ну,
да. Вот до тех пор, пока эти меры не исчерпаны, судя по всему, мы исходим из того, что необходимо пользоваться всеми доступными возможностями для того, чтобы не прибегать к более жесткой реакции. Но с таким поведением этих прибалтийских стран у меня есть впечатление, что долго мы так продолжать не сможем. Либо их надо образумить просто один раз, чтобы они поняли, что мы не будем вечно терпеть, что какие-то мелкие государства, которые не в состоянии ничего самостоятельно себя обеспечить, они там нас кусают, плюются, что-то кричат. Мы их даже не слышим. Мы там своим делом заняты, проходим, они нас то дергают, то покусывают. Но, видимо, один раз необходимо нормально так по-взрослому врезать для того, чтобы им стало понятно, что вот кто-кто, они должны быть тише воды, ниже травы. Вот кто бы ни лез в противостояние с Россией, эти три страны должны просто не высовываться абсолютно и молиться, чтобы поскорее все закончилось и приступили к формированию нового миропорядка, в котором они смогут хоть как-то существовать даже в нынешних границах. Вот это для них должно быть огромным достижением. Вот в таком мире они должны существовать.
А не выглядит эта ситуация такой, что наоборот у них, если руки развязаны, то как раз наоборот, кому какая разница, что там происходит? Это, может быть, даже не рабы, а вот такие собаки, которые на привязи, которых кормят, лелеют, холят, у которых есть свой дворик, да, которые могут вообще преспокойно что себе устраивать, могут даже пойти на соседнюю лужайку залезть и нагадить там. И в этом смысле, а что можно сделать, учитывая, что у этих стран есть статус члена НАТО? Какие здесь могут быть, как это сказать, призывы к ногтю, прижиманию? Вот что гипотетически, если возможно.
Господи, начиная с того, что у них здесь есть в том числе свои активы. Мы всегда можем
так
включать
они минимальные.
Меру. Это для нас минимальные, в наших масштабах минимальные. Для них это сумма в любом случае. Можно начать с того, чтобы арестовывать эти активы непосредственно. Заканчивая тем, что, конечно, многие вещи, они ретроспективно рассматриваются. Мы говорим, если бы мы вот там 10 лет над чем-то работали... Мы имеем дело с государствами, в которых огромная русская диаспора проживает. Огромная. И мы никак не в состоянии использовать ее потенциал для того, чтобы там обстановку вывести на русло очень серьезной дестабилизации, чтобы они поняли, что... Не... Вот приведу вам маленький пример. Сейчас в Германии вы знаете, какое количество турок проживает. Вот это очень сильное оружие.
Проживает, если же растет.
Да, и у них, в общем-то, достаточно однозначная лояльность в отношении Турции, и каждый раз, когда что-то немецкое руководство делает, что не нравится турецкому руководству, им удается мобилизовать этих граждан. Это с точки зрения классических таких представлений о гражданстве и так далее, это, конечно, неправильно, потому что это граждане ФРГ, и они должны в первую очередь себя это определять те, кто как граждане ФРГ, да, и... В общем-то, и те, кто туда просто приехали, лезть в политику не должны, вроде как, предполагается. Но турки используют это в своих целях и используют достаточно успешно. У нас такие возможности могли бы быть, если бы работа наша с русскими диаспорами за рубежом выстраивалась бы более эффективно. С этим у нас есть определенные сложности. И плюс к этому, тут же вопрос, понимаете, с нами все время играют в эту игру, кто первый моргнет. И все время говорят... Ну а что вы там хотите противостояние с НАТО, что ли? Что вы будете делать с Эстонией, с Латвией? А давайте мы поставим вопрос. А вы что, хотите из-за Эстонии противостояние НАТО с Россией? Оно уже есть. На территории Украины это непосредственно конфликт Россия-НАТО, то, что сейчас происходит. Но конфликта, при котором они вынуждены будут либо применять статью соответствующего устава НАТО, либо публично показать, что эта статья больше не работает, что, значит, может быть конфликт со страной-членом НАТО, а НАТО скажет, что ну, не будем ввязываться здесь уже в непосредственно военное противостояние с Россией. Показать, я думаю, как минимум было бы не лишним. Если они продолжают таким образом. Я понимаю абсолютно точно, что каждый шаг и эстонского, и латышского, и литовского руководства продиктован тем, что это им позволяется со стороны их американских кураторов. Ну, значит, если американские кураторы будут понимать, что долго так продолжаться не может, и рано или поздно они могут получить такой ответ, после которого, скорее всего, уже не восстановится, а отвечать за это придется американцам и принимать тяжелые политические решения, вполне возможно, что они эти государства смогут угомонить.
В виде определенных мер, которые предпринимаются, есть вот так называемый уровень диппредставительства, который был понижен и с Эстонией, и Латвия тоже угрожает. И, Геннадий Тигранович, у нас вопрос как раз по этому поводу. Звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем, ваш вопрос.
Добрый день, добрый вечер. Александр Васильевич, Москва. Уважаемый ведущий, уважаемый Геннадий Тигранович. У меня вопрос вот связан с этими событиями, которые из Прибалтики до нас доносятся, эти брызги. Вот. Насколько я помню, Таллин назывался Колыванью. Вот. Да. А вопрос у меня связан с тем, что, по-моему, где-то в истории у нас был случай, когда мы эти земли вообще-то покупали, золотом платили. Ефимка,
Швеция было дело.
Вот. Вот это дело, может быть, поднять и, так сказать, перевести на современные деньги, рубли. Мы в рублях только принимаем плату. Вот. Чтобы они задумались о том, ну, как американцы говорят, прежде чем купить дом, подружись с соседями. Ну, американцы, они там за океаном, они знают, что такое. То есть ты еще дом не купил, но ты подружись. А здесь, когда мы вот живем очень долго, и общие границы, и, значит, Эстония предъявляет к Изборску там требования к нашему старинному русскому городу, значит, Латвия вот так себя ведет, Литва, значит, кичится, что она там костьми ляжет и нас никого не пропустит. Действительно, наверное, коридорчик надо такой, ну, шириной, может, километров 200 пробить, от них не убудет, и нормально будет. А вот с ефимками, с царскими, вот перевести их, конвертировать в современные требования, очень даже может быть полезно.
Мне ваш вопрос понятен.
Спасибо большое, Александр.
У нас, во-первых, очень квалифицированные зрители, которые подкованы с образованием, говорят, да, как. И, в принципе, конечно, для публичной дискуссии и для того, чтобы поднять градус противостояния, нормальный тезис, да, там, для обсуждения, ну, там, про Аляску можем вспомнить, про Гавайи можем там тоже вспомнить, поговорить с американцами. Но нужно здесь понимать, что если мы ставим себе целью, что вот мы придем в какое-то учреждение, достанем документы, скажем, так вот же, все уплочено было, что вы там нам тут рассказываете, давайте возвращайте нам эти территории. И вся особенность международного права и миропорядка в целом заключается в том, что вот был приведен пример с соседями, что покупаешь дом, подружись сначала с соседями. Согласен. Но если у вас даже не получилось подружиться с соседом, и он там вам то нагадил чем-то, то забор поставил.
А нужно было это сейчас для кого дружиться с соседями? Это Западу или нам? Я не совсем понял здесь.
Нет, имеется в виду, что...
Поговорку понял, а вот в данном случае кому применимо?
Видимо, прибалтийским странам, я так понял.
Потому что там обратная ситуация. Если я хочу соседу навредить, я, наоборот, поставлю не то, что дом, а у меня из него будет греметь музыка, там будет злая собака, и
вот,
и люди там
и если вы вот так сделаете, а я ваш сосед, и меня эта ситуация не устроит...
Дрелью в субботу.
Да. Я сначала вызову полицию, она составит протокол. Потом я в конечном счете в какой-то момент обращусь в суд в вашем отношении, в зависимости от местного кодекса, будут применены соответствующие административно-правовые меры. И вы... Это должно будет вас побудить к тому, чтобы поменять свое поведение. Если и это не поменяет, то дальше есть, значит, судебные процедуры. Есть суд, который этим занимается, закон, который эти вопросы регулирует. В том, что касается международных отношений, такого суда нет, куда мы можем прийти, достать документы, показать...
Гипотетически есть, но все нет, знают, как они работают.
Ну, не,
а
нет,
что, международный нет. уголовный суд какой-нибудь здесь не сработает?
Нет, там...
В Гааге нет?
Нет.
Какой-нибудь организации? Специально по делам назойливых соседей? Я
нет, думаю, все такого суда, конечно, нет. Все международное право является договорным, то есть это право между государствами, и до тех пор, пока они сами признают эти нормы.
Да.
И даже международный суд, о котором вы говорите, уголовный, ну, скажем, Америка, его юрисдикция не признает.
Да, Россия тоже, что, нужно подписаться, тогда он будет как-то распространять свои действия.
Да, и то, о чем говорит наш слушатель, это не совсем подпадает. К чему я это говорю? Что в действительности такие проблемы, взаимоотношения между государствами, границы и прочее, они опираются на реальный баланс сил. И обычно складываются ситуации, когда в какой-то момент существующие институты, существующие территории государств, их юрисдикции и так далее, правила поведения между государствами уже начинают сильно расходиться с той системой, которая формально еще в мире существует. И каждый раз, когда мы сталкивались с крупными конфликтами, в действительности охватывающими мир в том смысле, что не обязательно, чтобы все государства участвовали в военном противостоянии, чтобы эта война была мировой. Это речь совершенно не об этом. Но если в результате этого противостояния меняются все международные отношения, правила взаимоотношений между государствами и так далее, то вот значит, это был мировой конфликт в действительности. Он был очень глубокий, системный, и ему предшествовал такой кризис, который не мог уже закончиться иначе, чем военное противостояние. И поэтому, когда мы говорим про эти государства, про наши претензии к ним, да можно даже глубоко в историю не уходить. Если очень захотим, можем отозвать признание независимости этих государств, сказать, что это, значит, было сделано незаконно. Или там, хотите, можно вообще взять и признать незаконными Беловежские соглашения. Сказать, что не могли три республики самостоятельно вот так вот взять, просто подписать документ, в котором говорили, что Советский Союз прекращает свое существование. Хотите, можно и так делать. Но вопрос в том, дальше, как мы обеспечиваем дальнейшие процессы. Есть ли баланс сил, наши возможности способны позволить нам выстроить уже иную конфигурацию взаимоотношений, по крайней мере, с ближайшими нашими соседями, найти юридическую подоплеку и соответствующие пункты, запятые и подпункты, на которые мы сошлемся для того, чтобы оправдать те или иные решения. Здесь никакой сложности не будет. Тут весь вопрос в том, что каждый раз спрашивают, а вот с этим как быть, а с тем как быть. К сожалению, большому сожалению, настолько исчерпаны все остальные механизмы. Если бы они не были исчерпаны, сейчас специальной военной операции на Украине не было бы. Мы бы сейчас вели сложные, противоречивые, может быть, даже непопулярные, но переговоры с западными странами, пытаясь прийти к консенсусу. Западные страны, тем не менее, оказались абсолютно фанатично убеждены в том, что их степень доминирования в мире настолько высока, настолько непоколебима, даже не их, а американцев. Вот вы приводили цитаты от польского министра, польского премьера, который там несколько раз выступил. А самая главная цитата его заключается в том, что это вопрос уже не Украины, а вопрос американского влияния в Европе. То есть фактически лидер европейского государства озабочен тем, чтобы обеспечить доминирование другого государства
брата, на своей... Совет большого брата, как в Яралаше,
помните? Да, и поэтому в этих условиях они даже не говорили про то, что это Запад доминирует. Конкретно Америка настолько доминирует в мире, что что там с Россией договариваться, что ее слушать вообще, что обсуждать. В этих условиях люди очень часто от дипломатов ждут каких-то чудес. Знаете, что вот вы, может быть, настолько искусный дипломат, что у вас нет объективных каких-то козырей в руках, но вы так проведете ведете своего соперника, что он вам половину своей территории отдаст в результате. Так не бывает. У дипломатии есть вполне свои рамки, и они всегда опираются на и военную мощь, и экономическую мощь, и на прочие факторы, которые стоят за государством. Поэтому, так как они не захотели идти цивилизованным путем, переговорным путем, и хотя бы прийти к разрешению тех противоречий, которые наш президент и наш МИД очень четко просигнализировали, другой альтернативы, кроме специальной военной операции, уже не оставалось. И поэтому решение конфликтов с Эстонией, с Латвией, с Литвой, в Средней Азии, на Южном Кавказе, в Восточной Европе, везде решение этих конфликтов напрямую зависит от результата специальной военной операции. Когда специальная военная операция закончится разгромом, мне, как бы, как я говорю, ВСУ это, конечно, такой симулякр, потому что мы понимаем, да, даже не симулякр, это аватар, да, такой вот, который надели на руку, значит, их западные покровители, им пользуются, но самостоятельная сила и ВСУ, конечно, никакой не обладает. Но тем не менее, вот когда это закончится разгромом ВСУ, который пользуется натовской техникой, который обучают натовские инструктора, который воюет натовской тактикой и использует натовские разработки военные, которые используют натовскую разведку и все их там спутниковые системы и так далее. Вот когда эта спецоперация закончится разгромом всего натовского, что было вкачано на Украину, то для всех этих стран будет очевидно, что Россия сегодня в мире является единственной страной, разгромившей НАТО. Поэтому придется теперь с Россией идти не то что на уступки, не то что компромиссы, а соответствовать тем ожиданиям, которые есть у России от, значит, нового миропорядка. Если же мы в этом процессе встанем где-то посерединке или не обеспечим тот результат, который мы хотим, в чем я не то что сомневаюсь, я уверен, что этого не будет, я уверен, что мы добьемся всех поставленных целей и задач. Но граждане должны понимать, что если мы этого не сделаем, то вот тогда ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, никто не будет смотреть на нашу былую мощь. Швеция тоже в свое время была, в общем-то, мощным государством, но сегодня вряд ли...
Да,
и руками Петра Первого она этот статус потеряла. В свое время Австро-Венгрия была, и Польша была мощными государствами. Но история распорядилась таким образом, что они ушли в забвение, как в действительности крупные, влиятельные, мощные государства. Но история по отношению к России имеет совершенно иные виды, и мы просто не имеем права для того, чтобы уйти с исторической авансцены и уступить это место каким-то другим государствам. И поэтому каждый раз, когда наши граждане... Вполне резонно, я понимаю эту позицию. Когда они говорят, хотелось бы, чтобы поскорее это все закончилось, хотелось бы, чтобы уже... Ну вот представьте себе такую дихотомию, такую развилку, да, точку бифуркации такую. Вот вы идете, скажем, налево, и у вас там ВСУ, которая борется только своими силами и средствами, НАТО им не помогает, и мы всю спецоперацию проводим за, допустим, 5 дней, за неделю, за 2 недели, и все, вот она успешно заканчивается. На самом деле миропорядок после этого не меняется. Потому что НАТО говорит, ну, хорошо, там Украину вы взяли, Украина там коррумпированная, полуразвалившееся государство, вам хватило сил для того, чтобы ее взять. Это ни о чем не говорит. Мы еще не знаем, что у них там за армия, летают ли у них эти ракеты вообще, как они сейчас, да, там какие-то сказки рассказывают. И, в принципе, в нашем отношении опять вводятся санкции, мы там, нам ограничивают наши действия в каких-то сферах. А теперь развилка вторая. У нас уже год продолжается специальная военная операция, но туда вбухивается все, что есть у НАТО вообще. И мы громим там, на этих территориях, натовские войска. Чем это заканчивается в конечном счете? Тем, что та сила, которая 30 лет настаивала на том, что она является доминирующей силой, что никто даже близко не стоит по степени своего влияния к НАТО, Все, этот миф уничтожается. Россия уничтожает этот миф и становится первым государством в мире, которое будет определять новый миропорядок. Конечно, в определении этого миропорядка будут участвовать и западные, ну, в первую очередь, США будут участвовать в определении этого нового миропорядка совместно с нами. Но диктовать условия будет Россия, потому что она будет той страной, которая сумела одержать победу в этом противостоянии. У меня в этом нет сомнений.
А в этом смысле, может быть, я даже не знаю, как правильно сказать, пофилософствовать или так со стороны посмотреть. Вот вы про достаточно агрессивные, ну, в хорошем смысле, в нейтральном смысле слова, скажем так, действия рассказали. Вот вспоминается, как то в Турции как-то президент вдруг внезапно позирует с картой Турции, которая там распространена на пол России, я не знаю, на пол еще вообще света. Есть в Польше такие же тоже периодически происходят события, сообщения, заявления, где тоже, что вот, мол, Польша на самом-то деле больше, и у Германии они там какой-то наш кусок есть, и еще в других странах оно есть. И это воспринимаем и комментируем как-то негативно, что, мол, нет, так нельзя. Так где вот здесь баланс все-таки? Может быть, действительно смириться со статусом плохиша? А сейчас востребован антигеройский такой статус. Не в смысле, как это сказать, отрицательного персонажа, а вот такого, который, может быть, достигает и правильных целей, но при этом готов идти на не самые популярные решения. Вот сейчас востребовано в поп-культуре.
Не, ну, что касается таких параллелей, у России, в отличие от Турции, есть и исторические, и культурные, и юридические, и какие угодно основания для того, чтобы воспринимать территорию, окружающую себя, в первую очередь, как минимум, как территорию своего стратегического интереса.
Сейчас Турция про Крым, сейчас, я уверен, готова высказаться.
Да и что она скажет? Крым,
про исторические, юридические и другие основания.
Ну, греки тоже могут высказаться про то, что задолго до того, как турки переселились из Алтая на эти территории, там жили греки. Угу. Ну, вот греки могут быть недовольны и нам сказать, вы куда вообще там, у вас половина городов называется как греческие города, потому что Екатерина II именно настаивала на том, чтобы восстанавливать вот эти античные названия этих городов, поселений и так далее. Тут мы не про то, что вот у нас там прадед 100 лет назад жил, а прапрадед его там 150. Речь не об этом. Речь о том, что, ну, допустим, карты, которые вы видите, да, там то, что публикуют, что вот Турция там с Алтаем, с Якутией и так далее. Вы понимаете, когда убеждают среднеазиатские республики в том, что они являются такими же турками, как и турки, ну, это смешно, потому что если вы бы столетия назад предводителям, скажем, узбеков рассказали бы про то, что их, как оказывается, относят к османам условным, да, они бы были очень сильно удивлены и поражены, потому что их взаимоотношения были отвратительными. Это во многом наша недоработка, что в эти регионы вообще залезает какое-то государство и начинает проводить свою мягкую силу, свои сериалы крутить, школы открывать, стажировки, гранты раздавать местному населению и крутить им пропаганду, что мы с вами часть одной великой нации, которая простирается от Константинополя и до Якутии. Это наша недоработка. Но то, что касается наших прав на все эти территории, за редким исключением, вот большая часть Южного Кавказа вошла в состав России не то, что добровольно, это было для них безальтернативно, потому что если бы они вошли в состав России, их бы уже вообще не осталось просто как реальности, не то, что геополитической, просто как реальности, там людей уже не осталось под владычеством османов, персов там, и так далее. В Средней Азии, везде, куда приходила Россия, она приводила с собой туда цивилизацию, она приводила с собой школы, она приводила с собой туда образование, она помогала местному населению. Сохранить культуру. Она никогда... Нет примеров, когда Россия уничтожала местную культуру, оскорбляла чувства верующих местных или навязывала бы собственные какие-то представления. Это единственный и уникальный в своем роде имперский проект, в котором империя сумела сохранить культуру местных народов. Я более того скажу, практически большая часть государств, которые откололись от Советского Союза, получили свою государственную машину в наследство от России, которая ее там и создала.
Кирилл Кирилович, давайте здесь уж сделаем такую точку с запятой. Давайте. Обязательно продолжим как-нибудь в следующей неделе. Это диалоги с Генри Сардаряном и Генри Сардарян студии. Спасибо огромное.
Спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.